Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Наиболее распространенные виды консультируемых или категории консультируемых. И как бы тема, продолжающая эту, это как закончить консультирование. Ну, насколько мы понимаем, вы уже достаточно узнали, как проводить душепопечение, на что обращать внимание в первую очередь. И, наверное, заметили, что второстепенных вопросов в душепопечении не бывает. И, может быть, самый главный вопрос, ну, может, не самый главный, но один из главных. Сколько должно длиться душепопечение? Все зависит от того, с кем вы имеете дело. И иные люди, когда кажется, что это такой неугомонный человек, который никогда не изменится, и семья его в разоре, они уже чуть ли не на грани развода. И вдруг происходит чудо. Буквально 2-3 месяца общения, и эти люди становятся на библейские рельсы, и вы удивляетесь, что может Бог сотворить за такой короткий срок. И это было на практике, и это меня поразило. Я понял, что когда в людях действует Дух Святой, то ему возможно все практически. Поэтому, когда мы работаем с людьми, мы должны видеть, что представляет из себя этот человек. И Библия, собственно, она дает нам возможность судить о том или ином категории людей, с которыми мы имеем дело. То есть вы должны знать, с кем имеете дело и какой способ общения избрать. И я вот для составления вот этого конспекта я использовал те материалы, которые по благословению в Самарской семинарии, в Самарском институте нам преподавали. И я очень благодарен своим преподавателям, что они оставили нам достаточно подробные конспекты. И это помогло мне вот здесь составить и этот конспект. Итак, наиболее распространенные виды консультируемых. Я хочу сразу вас предупредить, что невозможно и даже не нужно делить людей на какие-то четкие категории, всунуть в какой-то определенный ящичек сразу и, как бы, знаете, выдвигая этот ящик, так, сейчас это этот, сейчас я с ним вот это проведу. Нет, это живые души, люди абсолютно разные, у них разный взгляд на жизнь, но что их объединяет, это то, что они принадлежат Иисусу Христу. И вот это обязательно вам поможет в душепопечении, будь вы сами душепопечителем, либо вы получаете консультацию. Что должен знать душепопечитель о своем подопечном еще до того, как состоится беседа? Очень много. Через несколько минут беседы вас может ожидать такой вопрос: а откуда вы это все знаете? Человек даже, может быть, не думает о своем грехе или его проблеме. Его интересует вопрос, откуда он все знает. Но я вам хочу сказать, что вы, может быть, даже практически с ним не знакомы. Но когда вы видите человека, который постоянно кладет в рот валидол, вы что о нем подумаете? У него сердце больное? Или, скажем, консультируемый, он порой не догадывается даже, что прежде чем он вошел в кабинет ваш, вы иногда уже о нем знаете больше, может быть, даже, чем он сам о себе. Потому что Библия учит нас определенным принципам, по которым мы определяем, как помочь этому человеку, как лучше с ним беседовать. В зависимости от того, он слабый, сильный или он бунтарь. То есть то, что определяет Библия. И так мы с вами рассмотрим 6 категорий консультируемых. Хотя, я вам хочу сказать сразу, я их сократил вдвое. И, конечно, можно было бы действительно еще не 9, не 10, а сказать еще их большее количество. Но я думаю, что это не имеет такого принципиального значения. Поэтому мы разберем основные только категории людей, с которыми мы уже встречаемся, и которые, на мой взгляд, являются наиболее трудными в консультировании. Первый – это дезертир, оставивший душепопечение. Ну, я думаю, что это один из самых сложных видов подопечных. И может случиться так, что ваш консультируемый, он все бросает, он избегает встреч, он перестает выполнять домашние задания или выполняет только какую-то часть, которая ему больше нравится. Я думаю, что он придумывает обычно массу отговорок и избегает душепопечения. То есть проблема есть, человека нет. он тихо исчезает. И что должны вы делать в таком случае? Ну, ваша реакция. Посмотрите ваши конспекты. Во-первых, постарайтесь преодолеть искушение самому все бросить. Вы знаете, иные подопечные, они имеют такой характер, что вам не всегда хочется с ними общаться. Ну, кто любит, когда вас атакуют, допустим? И, как правило, вот эти люди, которые дезертиры, они оставляют не только вас, они, как правило, потом оставляют церковь и никогда в нее не возвращаются. Но, тем не менее, у нас не должно складываться такое впечатление, что мы с этим человеком не можем сотрудничать, и мы должны приложить все усилия, чтобы ему помочь. То есть, надо преодолеть искушение не махнуть рукой и все бросить, а все-таки попытаться поработать с этим человеком. Проанализируйте еще раз всю ситуацию, как это происходило, как вы вели процесс душепопечения. Возможно, вы допустили какую-то ошибку в душепопечении, а их достаточно много. Кстати, у Джеймс Адамса, у него, по-моему, там около 50 вот видов, и вы можете там прочитать об этом. И наиболее частые вот ошибки, они там отмечены. Потом решите для себя, требуется ли здесь применение церковной дисциплины. Ну, вы только что целый час слушали, как это сделать, и я не буду повторяться. Если человек не желает оставить грех, если не желает признать свой грех, если не желает покаяться. Четвертое – это приложите все усилия, чтобы возобновить консультирование. Ну, я вам скажу так. Иногда мы просим помощи друг у друга с братьями. То есть, если вы чувствуете, что ваши силы на исходе или у вас не хватает опыта, да, нужно обратиться обязательно к более сведущим братьям или сестрам, в зависимости от того, с кем вы трудитесь. Начните все сначала. Сначала собирайте данные об этом человеке, опять задавайте вопросы, может быть, в других сферах. Обратите внимание на ваши записи, которые вы вели прежде. Я, кстати, записи никогда не выбрасываю, храню их в таком месте, чтобы они были недоступны другим. То есть, потому что там есть вещи, которые хотелось бы сохранить в тайне. И вот посмотрите на эти записи, постарайтесь, может быть, встретиться, чтобы увидеть обстановку изнутри. Это очень полезно. Или пригласите к себе в гости. Допустим, ну, я часто так делаю, если я знаю, что человек нуждается в помощи, и вы хотите все-таки его приобрести, и он очень травмим, то лучше пригласить его к себе и в домашней обстановке, постараться повлиять на этого человека, помочь ему. И что еще, чтобы приложить все усилия? Перенесите внимание, может быть, на другие аспекты его жизни, которые вы еще не затрагивали. Может быть, там, где вы не придали им особого значения. И, возможно, ваш подопечный был недостаточно откровенен, как мы с вами урок назад говорили, или он вам дал ложную информацию, и вы сделали неправильные выводы. Может, по прошествии какого-то времени, во всяком случае, он изменит свою точку зрения и откроется лучше. В любом случае, постарайтесь подружиться с этим человеком. Станьте ему самым близким другом. Молитесь, чтобы Бог дал вам в сердце такую любовь, чтобы этот человек открылся. И проверьте, нет ли ошибки в ваших выводах, не продиктованы ли они вашими домыслами. Вот я не знаю, но со многими мы, во всяком случае, проходили невербальные методы получения информации. И иногда эти методы, они могут быть ошибочными, потому что они не имеют под собой точного указания. То есть мы можем посудить мотивы и сделать неверные выводы. Поэтому будьте осторожны с ними. Не пытайтесь выглядеть каким-то экспертом, который все знает, и ему даже ваши все глубины души известны. Это будет ошибкой, большой ошибкой. В притчах 18 главе, 2 стихом говорится, «Глупый не любит знания, а только выказывает свой ум». Ну, я всегда обращаю внимание на этот стих, чтобы самому сделать подобные ошибки. Не нужно попадаться в ловушку гордости. Лучше посоветоваться с опытными служителями, и не называя подробностей, не называя имен, Меня понимаете, да? Если человек вам доверил свою тайну, то вы должны сохранить тайну исповеди. Это один из залогов успеха в душепопечении, чтобы люди вам доверяли. И поэтому даже когда вы обсуждаете какую-то проблему с более сведущими служителями, то вы не должны называть имен, и даже чтобы не было намека. Вот я вам даже скажу, в своей церкви преподавать душепопечение гораздо сложнее. Знаете почему? Вот я сейчас приведу какой-нибудь пример из жизни, и вы скажете: «О, это тот! Или это этот?» В другой церкви все просто. Они не знают вас, они не знают проблем нашей церкви. Поэтому в своей церкви всегда говорить о душепопечении гораздо сложнее. И если, допустим, вы разговариваете с братом или сестрой, и, может быть, вы увидели свои ошибки, посоветуйтесь с ним самим, с подопечным. Правильно ли вы сделали выводы? Иногда это дает свой результат, и причем хороший, положительный результат, потому что люди открываются, говорят: нет, вы неверный вывод сделали, потому что это было так или иначе. Но тут еще, знаете что, если подопечный не соглашается с вашими выводами, а которые уже выдержали проверку, то есть как с Ананием и Сапфирой, помните, да? С мужем произошло уже несчастье, и Петр точно знал, и жена приходит, делает тот же грех. Также с подопечным, если уже ваши выводы подтвердились точно, и он дальше настаивает на том, что ваши выводы неверные, значит, он опять лжет. Еще одна категория – это не раскаявшийся член церкви. Ну, по разговорам и поступкам кажется человек спасенным, он является членом церкви, но во время собеседования он отказывается прекратить свою греховную практику. Как вы должны на это реагировать? Ну, во-первых, действительно нужно постараться определить, верующий это человек, возрожден ли он. Действительно для него Христос дорог, и для него является это высшим приоритетом в его жизни. Но в любом случае ваша реакция должна быть такова. Воспитывайте свое терпение и любовь к каждому человеку, с которым вы имеете дело. Помните о предупреждении, что нераскаянный проступок, он не может быть оставлен без вашей ответственной библейской реакции. То есть то, что мы только что проходили. Если ситуация требует применения церковной дисциплины, вы обязаны это сделать. Потом убедитесь, что консультируемый понимает, о чем говорит Слово Божие. То есть, ну, это не значит, что вы должны тыкать пальцем в каждые стихи и приводить его к покаянию. Нет, это не происходит совершенно не так. Вы не должны там проявлять особые какие-то познания свои глубинные, но вы должны направить нужное русло, то есть логически построив этот разговор. Вы должны заранее знать, о чем вы будете говорить с человеком. Обязательно причем. И тогда уже, не подтаскивая стихи к вашей ситуации, а изъясняя четко Писание в контексте, как оно говорит об этом случае. Поэтому следуйте шагам, которые описаны в Евангелии от Матфея, 18 главе. Единственным результатом настоящего покаяния должно быть возвращение консультируемого к сотрудничеству или покаяние. 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих говорит, что «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть». Еще одна категория – это необращенный консультируемый. Ну, это как может быть член церкви, так, собственно, как не являющийся членом церкви. Но он проявляет интерес к церкви, он проявляет интерес к учению, он желает избавиться от определенных проблем. И хотя мы понимаем, что необращенному человеку вряд ли мы сможем каким-то образом помочь. Вот как вы думаете, в каком смысле мы ему можем помочь? Рассказать Евангелие, то есть помочь. Ну, я вам хочу сказать, что в нашу церковь приходят люди даже с улицы просто. А поскольку я рядом живу, меня достаточно часто приглашают побеседовать. Люди приходят в неадекватном состоянии, они могут выпившие прийти. Но я понимаю, что, возможно, одного из этих людей Бог привел в эту церковь, чтобы, может, он первый раз и, может быть, единственный раз услышать от Евангелия, не в зависимости от его состояния. Если, конечно, он невменяемый, я прошу их прийти в следующий раз, когда они будут в нормальном состоянии. Но, тем не менее, очень важно, во-первых, попытаться распознать мотивы необращенного консультирования, что им движет. Зачастую что происходит? Особенно сейчас развелось очень много шарлатанов. И возможно, что он хочет только получить какую-то социальную помощь, экономическую. Часто было так. Купите мне билет там, до Рязани или до Челябинска. Понимаете, да? Тут и верующие были, и с письмами от пасторов, кого только не было. То есть вы должны, даже с любовью, но вы должны различать, где приходят мошенники, засвидетельствуйте, пожалуйста, им о Христе. А также определите, что им движет. Поэтому некоторые просто хотят банально прийти в церковь, чтобы жениться. И таких достаточно. Он говорит, я верю в Христа, он желает быть членом церкви, но он не понимает вообще минимальных истин, самых простых, и поэтому, возможно даже, что он проявит или не проявит постоянное сопротивление Евангелию Иисуса Христа. Вот это ваша задача, вы должны как раз это и выяснить. Иаков говорит в 1 главе 21 стихом, «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот о чем мы должны говорить, собственно, вот с такими людьми. Ваша реакция. Ну, тут три необходимых шага в данном случае. Используйте Евангелие представить. И, знаете, все консультации, как библейские, так и мирские, они преследуют одну цель – изменение людей. Но все дело в том, что мирские консультации, они преследуют цель помочь человеку только на данный момент. То есть успокоивать, утешить. И психологи зарабатывают достаточно большие средства, потому что от них люди уходят удовлетворенные, ему рассказали то, что он хотел слышать, и ему дали выговориться. Он говорит, какой хороший консультант. Это многомиллиардный бизнес, я вам хочу сказать. Но настоящее библейское изменение, оно не всегда приятно на слух. Оно не всегда желание есть исполнять его. И поэтому Иеремия 6 главе 14 стихом пишет, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». А истинное консультирование, оно заключено в другом. Единственный человек, кто действительно может действовать на глубоком уровне, это человек, знающий, как войти в сердце проблемы. И существует единственный путь в сердце проблемы другого, только через Евангелие Иисуса Христа, действующего силой Святого Духа, преображающего сердце человека и, соответственно, его образ жизни, пишет Джей Адамс. И он приводит Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 стиха. «Когда Иисус призвал весь народ, говорил им, слушайте меня и разумейте, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. И если кто имеет уши, да слышит». И в 20 стихе далее он сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо внутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутрь исходит и оскверняет человека». Вот смотрите, мы говорим, что сердце человека – это и сосредоточение мыслей, это его воля, это его желание, и его внешнее поведение, оно будет зависеть от того, что находится вот здесь, в центре. Поэтому для того, чтобы изменилось поведение, что нужно изменить? Чтобы изменилось сердце человека. Мы можем изменить сердце человека? Нет, мы не можем. Оно может измениться под воздействием Слова Божьего, и не иначе. Поэтому мы можем только молиться об этом, мы можем представить аргументы тому человеку, которого консультируете. Какая дальше ваша реакция? Предупредите его, что путь беззаконных ведет к смерти. В притчах написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Поставьте вы его в условия мягкого отстранения. Ну, например, предпишите задание, изучить какие-то определенные уроки. Допустим, если вы видите, что весьма слабый человек или неверующий, расскажите ему основания веры, преподайте ему эти уроки. Возможно, Бог за этот период возродит его. Обязательно объясните, что у неспасенного человека, у него нет возможности духовно возрастать. Кстати, это одна из причин долгого невозрастания некоторых членов церкви. Они должны задать себе сами вопрос. Возрожден ли я? И это очень неприятный вопрос, на который все равно нужно дать ответ. Обязательно перед Богом. Иоанн, в Евангелии от Иоанна написано в 10 главе, 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть, может ли христианин жить какой-то убогой, неполноценной жизнью? Скорее всего, он либо очень слаб, либо мертв. Потому что других категорий нет вообще в Писании. И четвертая категория – околоцерковный или вынужденный христианин. Ну да, у нас есть там аббревиатуры такие, да, ДВР. И как Алексей однажды сказал, есть еще и БМВ, более-менее верующие. То есть есть околоцерковные, есть еще более-менее верующие. Да, но они не верующие, это Андрей Александрович подсказывает. Они так долго ходят на собрания, их уже воспринимают как членов церкви. А вдруг он говорит, я крещение принял. Как? Я думал, ты уже тут 10 лет уже как верующий в церкви. То есть они могут помогать, они участвуют в общественных мероприятиях, они обустраивают дом молитвы, они участвуют даже в каких-то небольших служениях. Но самое главное, что такие люди, они уже пытаются судить богословие. Они осуждают, может быть, правильное сведение собрания, они осуждают пасторов других церквей, то есть они претендуют как бы на какое-то познание. Они могут представлять себя вообще супердуховными. Но что удивительно, они стараются увильнуть от серьезных вопросов, касающихся их души. Мы тогда спрашиваем, а почему ты до сих пор не покаялся? Почему ты до сих пор не принял крещение? Почему ты до сих пор не являешься членом церкви? Ну, я думаю. И вот такие люди, когда вы их консультируете, они также, они выполняют только часть задания. Они не делают всего того, что вы от них требуете. Самое главное, осуждая других, они не оставляют греховную жизнь. То есть они уже видят различия мира от церкви, но сами в этом процессе они абсолютно не участвуют. 2 Тимофея 3:7, там говорится, что всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Я думаю, что это как раз стих относится к этой категории людей. Какая же ваша реакция должна быть вот на поведение этих людей? Ну, во-первых, нужно выполнить те три шага, которые в пункте третьем были записаны. И нужно объяснить человеку, что вообще означает отложить, облечься. Используйте Библию, 4-ю, 5-ю главу, послание к Ефесянам. Объясните им, что значит вообще оставить грех. Как Павел говорит о воре, который оставил грех или не оставил. Ну, скажите, если вор оставил грех, то есть он не ворует, он перестал быть вором? Интересный вопрос, да? Ну, если вор не ворует, он вор или не вор? Ну, это кажется на первый взгляд так. На самом деле его сущность не поменяла. Может, у него просто еще денег много. Или ему просто лень выйти поворовать. Вор перестанет тогда быть вором, когда он отложит все и что сделает? И облечется в новое, в святость облечется. До этого момента он будет вором. Грешник, он не только должен оставить грех, он должен приобрести святые привычки, иначе он продолжает оставаться грешником. И это очень важно. Дайте доступное домашнее задание такому человеку. Конкретной, доступной, соизмеримой с его уже познаниями форме. Ну, я когда смотрю, что новообращенным дают, допустим, читать Пайпера «Чему радуется Бог», может быть, на мой взгляд, это не совсем будет верным. Потому что достаточно сложная для понимания книга. Или, скажем, начинают сразу загружать человека предопределением, доктринами об избрании. Это тоже начать с конца алфавита. Не стоит такие задания давать. Дайте доступное, то, что он сможет. И ободрите его. Вот вы знаете, вот человеку, если вы дадите две двухпудовые гири в каждую руку, скажут, пронесите, вот, пожалуйста, один квартал, он их даже не поднимет. Но если ему дадите легкий груз, посильное задание, он это сделает, он получит удовольствие, что он справился уже с этим заданием. Вот тогда дайте ему большее, которое он тоже сможет выполнить. Это его порадует, это его ободрит, это его подвигнет на новые святые дела. Молитесь о нем. Обязательно говорите людям, что вы молитесь о нем. И действительно делайте так. Пусть он знает, что следующая встреча, она состоится только после выполнения домашнего задания, чтобы человек чувствовал ответственность. Ну, еще одна совершенно особенная категория консультируемых – это профессиональные консультируемые. И здесь мы немножко дольше задержимся, так что наберитесь терпения. Профессиональный консультируемый, он не нуждается в вашей помощи, во всяком случае, он у вас ее не ищет. Он ставит целью испытать душепопечителя на прочность, так скажем. Он уже обращался к другим пасторам, возможно, он уже обращался к психологам, он прошел большой путь, у него такой богатый опыт общения. И, знаете, он получает удовольствие от того, что он играет роль консультирования. Он согласно кивает головой, он вводит вас в заблуждение, и он радуется. Видите, я могу манипулировать пастором, я могу манипулировать душепопечителем. Ему нравится, он получает удовольствие. И вот некоторые особенности, которые помогут вам определить профессиональных консультируемых. Ну, я сразу оговорюсь, опять же, не пытайтесь сразу, это точно, это он пришел в этих очках, там он так себя ведет, нет, вот в этот ящичек его сразу раз. Не стоит этого делать. Но приглядитесь внимательнее. Он сразу проявляет попытки манипулировать консультантом. Ну, во-первых, он причитает определенного. «Не-не, этот не пойдет, этот со мной не справится. Вот-вот-вот мне вот этого посильнее, пожалуйста, дайте». Он настаивает на изменении места встреч, время. Он будет выискивать причины какие-нибудь, чтобы... можно я вам домой позвоню? А если я позвоню в 12 ночи, ничего? И вот таким образом он пытается манипулировать. То есть этот человек, как правило, у него притворное покаяние. Он не берет ответственность за свои поступки на себя. Знаете, в чем это проявляется? Я вам скажу. Такое притворное детское мышление. Вы скажите мне, а как это сделать? Вроде как он вам льстит, что вы все знаете, и он просит у вас совета. На самом деле он прекрасно знает, как он поступит, и он даже не поступит, а вопреки вашему совету, скорее всего. Но тем не менее, или, ой, вы знаете, у меня плохая память, и такие вот отговорочки, поэтому будьте осторожны. А вторая особенность, такая угрожающая реакция на прямолинейность консультанта. То есть, когда вы ему в лоб говорите, у тебя вот эта проблема и эта проблема. Знаете, что с ними происходит? Ой, вы знаете, у меня так болит голова, я сейчас в обморок упаду. Буквально на днях мы с одним братом беседовали, и за 15 буквально минут разговора он: «Братья, вы знаете, у меня так голова болит, мне плохо, я пойду». Ну да, конечно, что ж еще. Вообще у них очень много методов такие. Они говорят: знаете, пришел к вам крепкий такой консультирующий, говорит: нет, вы, пожалуйста, мне дайте человека покрупнее, потолще. А я не всегда бываю сдержан, и этот, скорее всего, не справится. Так что будьте любезны. Но некоторые могут так сказать: что вы вообще понимаете? Меня консультируют с 6 лет. Мне тут хотите рассказать что-то новое? У нас есть вот уже молодые подрастающие братья, думаю, которые нам дадут большой опыт в этом направлении в скорости. Ну, такая атака. Они могут использовать различные ярлыки, например, которые получили уже у психологов. Знаете, такое оппозиционное дерзкое расстройство или эмпирический вампиризм. Так, глубокомысленно произнесут, давай вам понять, что они уже много знают. Потом некоторые особенности еще. Гордые отношения. То есть они претендуют на какую-то исключительность. Но, как правило, они говорят: ну, никто не пережил то, что я пережила за эти 20 лет. Или они могут презирать, насмехаться над какими-то идеями других людей. И они могут вполне сказать: да вы еще ничего не познали, вы еще так молоды. Что вы мне можете сказать? Или наоборот, вы так стары, да вы давно это уже забыли, что с вами происходило. То есть крайние противоположности могут быть. Гордость выражается в том, когда, особенно когда уже дело касается церковной дисциплины, эти люди говорят: чему вроде того, что вы нас научите? У меня Иисус Христос. Я читаю только Библию. Или: ну вы меня, конечно, можете отлучить, но от Бога меня никто никогда не отлучит. Серьезное такое заявление. а сам в грехах, как ежик в иголках. Эти удивительные люди, конечно. Но, однако, с ними тоже надо работать. А такие люди, как правило, ведут бесцельный разговор. Они уклоняются на собеседование. Вы спросите о других людях, ну, допустим, о его жене. Он вам миллион подробностей расскажет. Когда вы скажете, а как вы на это реагировали? Он, ну, так-так. Да нет, никак. Мгновенно человек умолкает. У них может быть такой странный разговор, так, клинический разговор о медицинском, может быть, религиозном опыте. Они будут очень долго рассказывать вам о их болячках. И вы даже старайтесь не трогать эту тему так часто. Вы можете попасть в катастрофу, вы можете 2 часа выслушать. У меня был такой случай. Чем еще не отличается? Появление в необычном виде, такое неадекватное поведение. Но эти профессионалы, у них необычные манеры. Ну, у нас одна тут была сестричка, так скажем. У нее были волосы цвета дикой орхидеи. И некоторые могут прийти с выстриженной головой, тут какие-нибудь, знаете, такие перья, еще что-нибудь, ну, что-нибудь в этом роде. Или косички заплетены, 1000 косичек в 3 ряда. Очень, как правило, плохой зрительный контакт с ними. Они уводят взгляд. Или приходят в темных очках. Вы наблюдаете, да, иногда в церкви люди так приходят, ну, у них бывает болезнь просто, но бывает, когда люди специально это делают, когда вы не видите их глаз, они не хотят входить в близкий контакт с вами. Это уже манипуляция вами. Или, допустим, они что-то все время деловито записывают, да-да-да-да-да, слушай, так записывает, записывает подряд. Или приходит к вам, вы просто, у него на лбу написано «Иисус Бог», татуировка такая. Ну, это неадекватные люди, конечно, или в губе колечко, там, может, в носу. То есть эти люди могут проявить себя как угодно. Какая ваша реакция? Не спешите, во-первых, человека определять в разряд профессиональных консультируемых. Еще раз проверьте себя. Не определяйте его, опять же, в ящик этот. Будьте добрыми, но достаточно твердыми в отношении выполнения домашних заданий, особенно расписания, повестки дня. Я вам хочу сказать, что все консультированные, они хромают на обе ноги, когда касается их расписания. Это вы вторгаетесь в их внутреннюю, очень охраняемую жизнь. Вы просто спросите, а сколько часов ты смотришь телевизор? Ну, как так вот сразу они как-то тают и пытаются уйти от этого вопроса. Поэтому будьте готовы продлить первое или второе собеседование, если необходимо, чтобы еще раз выслушать. Иногда, вы знаете, даже не пытайтесь в первый раз определить, вот, какой консультируемый. Возможно, вам потребуется 2-3 даже встречи, чтобы человек больше привык к вам, может быть, раскрылся. Лучше, конечно, если вы до консультирования уже знакомы с этим человеком. Тогда вам будет гораздо проще. И пытайтесь снять с него маску, требуя покаяния, примирения. Как правило, вот эти люди, они не готовы вообще к повороту, вот такому повороту событий. То есть они себя чувствуют неуютно, потому что свет, он высвечивает то, что в них темно. Вы сами знаете, что никто из нас этого не любит. Когда наши какие-то потаенные грехи, и вдруг они становятся явными, очень неприятная такая ситуация. И, допустим, вы ему предлагаете: ты сегодня же должен примириться с женой. Или хотя бы на этой неделе. Он, ну это ж трудно, я не могу, у меня гнев, я не могу успокоиться. Но вы должны потребовать это. Это будет действенно. И тогда, может, он начинает отступать, и либо станет открыт к вашему разумлению, либо перейдет в разряд бросивших и просто идет, дезертирует. То есть вот так. Еще одна категория, 6-я и последняя. Это измененный консультируемый. Допустим, вы хорошо поставили работу душепопечения, да? И в нашей церкви оно имеет особое значение, потому что мы стараемся охватить полностью всех людей, особенно тех, которые только что пришли, чтобы им было уделено определенное внимание. И это приносит свои плоды. Это приносит свои плоды в изменении поведения, в их духовном росте. И следование библейским принципам, оно разрешило начальные проблемы. То есть измененный консультируемый, он проявляет уже определенный сдвиг какой-то. Консультируемый добивается цели всегда угождать Иисусу Христу. Это очень много. Это, кстати, максимум, если он всегда это добивается. Консультируемый способен избегать возникновения новых проблем. Это самый лучший первый шаг. Вот у человека проблема, еще проблема, еще проблема. Ну, может, у него проблем 15, да? И вдруг 5 проблем раз и прекратили свое существование. Это уже продвижение. Это говорит о том, что он изменяется. И его нужно обязательно поддержать, похвалить. Потому что, ну, если эта похвала только не ложная, а истинно человек продвинулся вперед, его нужно немножко поддержать. Консультируй, способен избегать новых проблем и хорошо подготовлен для оказания помощи другим. А это уже, смотрите, это уже приобретение определенных привычек, что очень важно. То есть он пережил какую-то ситуацию, и он уже может помочь в такой же ситуации другим человекам. Он делится личным опытом. Вот вы замечаете, что иногда мы даем каким-то определенным сестрам с определенными проблемами, даем попечителя, который сам пережил это все, который прошел этот путь, которому легче с ним на этой почве общаться и подсказать, как лучше действовать в том или ином случае. И это срабатывает, это помогает, особенно когда это делается с любовью. Ваша реакция на измененного консультирования? Позвольте ему вернуться к обычной программе ученичества, подотчетности в церкви. То есть вы, если вы встречались каждую неделю, ну, вы не отпускаете его сразу на вольные хлеба, а встречаетесь еще раз в две недели, может, раз в три недели. Потом, когда вы видите, что у него уже появилась определенная стабильность, вы тогда можете, ну, раз в месяц позаниматься, но обязательно в промежутках между этими встречами все-таки вы интересуетесь его жизнью. Большинством людей, с которыми мы ведем долгое душепопечение, как правило, эти люди становятся твоими друзьями, они нуждаются уже в вашем общении. Но это не значит, что мы их привязываем к себе, наоборот. Задача консультанта в том, чтобы подопечный самостоятельно решал все проблемы, которые у него были. За исключением некоторых вопросов. Понимаете? Наоборот, привязывать к себе человека нельзя. Это обманный, ложный путь. Вот какие признаки того, что консультирование можно сворачивать? Смотрите, мы уже прошли очень много, да? Я думаю, один из главных вопросов все-таки. Ну хорошо, я уже вижу многое в этом человеке, но когда что закончить консультирование? Когда я его должен отпустить вообще и заняться другими людьми? И я думаю, что это тот момент, когда консультируемый уже готов к самостоятельному труду. Значит, завершение консультирования, оно должно закончиться тогда, когда консультируемый устойчиво проявляет изменения в уподоблении Христу, как в отношении к проблеме, так, собственно, и к повседневной жизни. И его можно увидеть по нескольким признакам. Ну, здесь я оставил 4 признака, хотя их гораздо больше, можно десяток даже написать. Консультируемый оставил грех. Но, как мы уже говорили, нужно оставить не только грех. Он понимает причины, вызвавшие его проблемы, и как разрешить библейским образом. Значит, если он оставил грех, если он понимает причины, и если он сам может справиться с этой проблемой, все, скажите, друг, спасибо, мы с вами хорошо общались все это время. Там есть стихи, которые подтверждают это. Второй консультированный способен отреагировать библейским образом на проблему. То есть поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг другу к любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Третий признак. Консультируемый начинает автоматически поступать по библейским примерам. Он приобрел что? Святые привычки. То есть самая главная схема. Человек оставил грех, он тренировался, и он приобрел святые привычки. Все. Вы можете вознести благодарственную молитву и закончить консультирование. Потому что у него есть плод Духа, любовь, радость, мир. А что еще человеку надо? Любовь, радость, мир. И четвертое – свидетельство окружающих. Кстати, одним из наиболее важных моментов, когда о ваших близких говорят в положительном смысле и говорят, вы знаете, он за эти 3 месяца так изменился, хочу сказать, что лучшего свидетельства не может быть. Если муж или жена, которых назвали по крайней мере 20 отрицательных качеств своего мужа, через 3 месяца говорит: «Ого, я не узнаю своего мужа», ну, вы можете радоваться вместе с ним. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 8-9 стих. Посмотрите, в чем было изменение фессалоникийцев. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии, но и Ахаи». То есть это совсем в другой местности уже. «Но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход вы имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». То есть, когда вы видите вот эти уже сдвиги в консультировании, можете оставить. Когда мы не можем оставить консультирование? Когда вы видите, что жизнь этого человека, она подвержена саморазрушению, когда грех продолжает атаковать этого человека, когда вы не можете довести до логического завершения. То есть как? Как в таком случае должно закончиться душепопечение? Вопрос к вам. По прошлому уроку. Церковная дисциплина. Вы не можете отказаться от этого. Либо смирение со стороны подопечного, либо через применение церковной дисциплины. Причем не нужно делать работу за других людей. Вот скажите, если, допустим, человеку надо накачать мышцы, да, у него там переломана была нога, и он должен ходить, он не ходит, у него все время палка привязана, вы что должны сделать? Сказать: нет, ты должен бросить палку, ты должен накачать мышцы, должен приседать. А если ему трудно приседать, руку дайте ему, помогите ему, вот тут помочь. Но приседать за него не надо. Пусть он сам приседает, пусть он тренируется. Поэтому подождите, пока человек не примет серьезное решение работать над собой. Ибо каждый понесет свое бремя. Так написано в Галатах, 6 глава, 5 стих. И вот ключевой момент в библейском консультировании – отождествление со Христом. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!